Дорогие мамочки, приветствую вас. Уже тема была озвучена – великое служение матери. Как-то у Наполеона спросили, как вы думаете, в чем нуждается прежде всего Франция? Он ответил коротко и ясно – в матерях. Наверное, не каждый политик мог бы дать такой удивительный ответ. Я уверен, что в матерях нуждается не только наполеоновская Франция, нуждалась, но и нынешняя. В матерях нуждается Россия, в матерях нуждается Америка. В настоящих матерях нуждается вся Земля. И мы будем говорить об этом великом служении матери. Некто сказал, рука, качающая колыбель, она же правит миром. Все начинается с колыбели, которую кто-то качает. Поэтому служение матери – это тыловое служение. Его очень плохо видно, но плоды этого служения налицо для всей земли. Невозможно переоценить роль материнства. Как об этом рассказывает одна история, как в одном государстве король решил устроить день чествования матери. И к этому дню готовились работники культуры. Поэты, художники, музыканты, все готовили свою программу для того, чтобы как можно лучше и красочнее воспеть материнство. И когда наступил этот день, то казалось, что король был недоволен. Он ожидал чего-то большего. И он так и выступил, рассерженный. «Я ожидал от вас большей похвалы матерям». Юноша один выступил и сказал, «Король, это невозможно. Как ты смеешь мне перечить? Может быть, ты что-то приготовил?» На что юноша сказал, что «Король, невозможно по праву воспеть материнство ни одному поэту, ни одному музыканту, ни одному художнику. Потому что мать – это восьмое чудо света, которое родило всех творцов предыдущих чудес света». Народу понравился ответ юноши, и его отметили аплодисментами. Действительно так, кто из поэтов, художников, музыкантов может действительно во всей мере, во всей полноте воспеть роль материнства? То же самое и проповедник. Я не могу, у меня нету слов таких, чтобы идеально воспеть это служение, великое служение матери. Материнское сердце является такой загадкой во Вселенной, что, наверное, никто до сих пор его не разгадал. По крайней мере, для нас, мужчин, материнское сердце представляет большую загадку. Например, моя мать, которая работала главным бухгалтером на большом предприятии, находилась на послеобеденном совещании, и где-то около 3 часов дня вдруг стало ее сердце очень сильно ныть. Причем не просто сердце, она понимала четко, что сейчас ноет именно материнское сердце. Сразу понеслись мысли, что так с кем-то из детей, из нас троих. Вечером позвонили с войсковой части и сообщили моей матери, что ваш сын в реанимации. Это мой брат. Когда это случилось? Именно примерно в то самое время, когда ныло ее сердце. Как объяснят эти вещи материалисты, которые не верят в духовное? Материнское сердце невозможно, ну, как-то все описать и объяснить, что это такое. У одной матери спросили, кого вы больше всех любите из своих детей? Она ответила, тот, кто болеет, пока не выздоровеет. Тот, кто вышел, пока не вернется. Тот, кто маленький, пока не вырос. И всех, пока я жива. Материнское сердце имеет безразмерное чувство. Материнское сердце очень трудно описать. И вам, конечно, это все более понятно, чем нам, мужчинам. Вы знаете, сестры, оказывается, Бог настолько защищает материнство, что даже в законе кое-что по этому поводу написано. Когда мы читаем какие-нибудь, знаете, вот законы, никогда, твои чувства не подключаются, потому что юриспруденция – это что-то сухое. Здесь не прокатится ни одна слеза, когда ты читаешь закон. Но когда я читаю Божий закон, на мои глаза наплывают слезы. И вот один из текстов, где я готов пропустить слезу. Она у меня наворачивается при чтении этого текста. Второзаконие, 22 глава, 6. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Вы представляете, что если эту птичку кто-то обидит из людей, то его дни не продлятся. Удивительно, Бог может наказать сокращением жизни за птичку. Это закон Божий об этом говорит. Казалось бы, это всего лишь птица, и вся природа отдана во власть человека. Люди заводят курей и едят. Почему Бог так защищает эту птичку, не просто птичку? Он даже не говорит, какая птичка. Он говорит, мать, которая сидит на птенцах или на яйцах. Нельзя трогать матери. Мать, не трожь. Почему? Потому что очень сильный у нее материнский инстинкт. И она может так и остаться сидеть на своих птенцах, когда подойдет охотник. Не трожь матери. Она может продолжать сидеть на своих птенцах, потому что это ее дети, и она может даже за своих детей отдать свою жизнь, видя опасность. Не злоупотребляй этими материнскими инстинктами даже у птички. Удивительный Божий закон, как он добр, как он охраняет материнство. И как вы думаете, если Бог настолько поставил ограду даже в Моисеевом законе, чтобы защитить птичку, мать, то насколько же Бог оценивает человеческое материнство? И насколько Бог заступается за материнское сердце, если кто-то ранит это сердце материнское? Бог будет взыскивать, кто ранит сердце матери. Вы, наверное, слышали этот известный рассказ, свидетельство. Когда произошло землетрясение в Японии, то группа спасателей обходила руины, и командир группы просунул свою голову в узкую щель, чтобы посмотреть, что там под обломками. И он увидел женщину, застывшую в странной позе, как будто бы она молилась. И было видно, что она держит какой-то сверток. Вот, он посветил фонариком, протянул руку, дотронулся, холодное тело. И они пошли дальше. Но что-то, какая-то непреодолимая сила влекла его снова заглянуть туда же. Он вернулся, снова просунул туда голову, добрался до свертка и закричал: «Здесь ребенок! Живой ребенок!» И быстро команда стала работать над завалом. Когда ребенка извлекли и раскрыли одеяльце, то там находился сотовый телефон, на котором было набито сообщение. «Если ты выживешь, помни, что я люблю тебя». И этот телефон передавался из рук в руки, и каждый, кто брал мобильник, плакал. Это мать. Она, повреждение у нее на спине и на голове. Она закрывала собой ребенка. Это мать. Это великое слово «мать», материнское сердце – это загадка веков. Вы знаете, мать не только нужна младенцам. Вот мы сейчас говорим о красоте материнского сердца в отношении маленького ребеночка. Мать нужна и взрослым. Исаак рано потерял мать. Интересно, что когда Исаак женился, то он ввел Ревеку в шатер Сары, матери своей. Я не знаю почему, точно не знаю почему, но могу предположить, что ему хотелось, чтобы что-то материнское, что-то от матери вошло в обстановку их новой зарождающейся семьи. Он вел в шатер матери, Сары. Мудрые жены, которые поняли и раскусили своих мужей, что мужья тоже нуждаются в матери, они стараются заменить и мать. Ну, вы же все понимаете, да, что на самом деле детей у вас на одного всегда больше. Ну и, кстати, самый старший, который называется муж, он больше всего требует внимания. Вот. Мать, жена, она даже обязана, должна заменить мать. Изучить своего мужа, что было ему дорого в родительском доме, что ему было дорого то, что он получал от матери, и где-то заменить. Но мы сегодня будем говорить не просто о материнстве. О материнстве может говорить и обычный неверующий человек, и он может это сказать намного лучше, чем я это говорю сейчас. Мы будем говорить не об обычных матерях и не об обычном материнстве. Мы будем говорить о верующих матерях. И это намного глубже, и это намного содержательней, чем просто говорить о матерях. И все прекрасно знают, что мать – это не та, которая родила, а та, что воспитала. Это мать, та, что воспитала. Есть один рассказ, мне даже сложно поверить в его реальность. Тем не менее, то, что я прочитал, я расскажу. Как в одной семье женщина осталась вдовой и воспитывала сама своих детей. Это были два сына. Она тянулась на двух работах для того, чтобы обеспечивать, содержать и кормить своих детишек. Она вкладывала в них все. Она вкладывала в них всю свою душу. И вот дети выросли, нужно дать образование, и мать продолжала просто пахать для того, чтобы детям дать путевку в жизнь. И вот дети закончили процесс образования, устроились на работу, женились. С невестками не очень повезло этой женщине, но, судя по всему, и с сыновьями. Когда мать из-за того, что она очень много растратила своих сил и здоровья, оказалась на инвалидной коляске, то сыновья там тянули жребий, кто будет за ней ухаживать. Ну, в смысле, в негативном смысле, что сегодня неделя твоя, ты будешь там за ней, или твой месяц, ты будешь за ней ухаживать. И вот они так по очереди решили ухаживать, все-таки же это мать, надо за ней ухаживать. И вот однажды, когда вахта одного заканчивалась, и он должен был свою мать отвезти брату спустя там период обговоренный, то он позвонил брату и говорит: «Слушай, давай ты за матерью мою вахту понесешь, а потом я просто уезжаю, мне там нужно отлучиться». Он говорит: «Нету, я тоже буду занят, у меня все распланировано, ты все по календарю». И возникла ссора между братьями, никто не хотел уступать. И тот брат, у которого находилась мать, говорит, что «я все равно тебе ее привезу, и она будет на крыльце». И вот он привез, оставил мать, а тот принципиально не открыл. И мать все это видела и слышала. Каждый оставался на своих принципах. К утру сердце матери остановилось. Вы знаете, вот этот трагический рассказ я привожу к тому, чтобы не похвалить эту мать. даже не для того, чтобы осудить этих ужасных, негодных сыновей, а для того, чтобы не похвалить эту мать. Я не понимаю такого воспитания. Мать может все свои силы, все расточить для детей и очень сильно их любить, но если там ничего не зародилось и ничего там не шевельнется, почтение к своему родителю, мне кажется, это общая недоработка всей семьи, причем глубочайшая недоработка. Поэтому мать – это не только та, которая родила, мать – это не только та, которая зарабатывала, ухаживала, кормила, по ночам вставала. Мать – это та, которая воспитала. О таких матерях мы будем сегодня говорить, которая смогла воспитать их для Христа. И воспитанный для Христа, для Божьего Царства человек никогда так не поступит со своей матерью. Так позорно и так убийственно. Мне очень жалко эту женщину, естественно. Я очень соболезную. Если это действительно, это реальный случай, я очень соболезную. Тем не менее, я не могу назвать это каким-то, ну, примером для подражания этой матери. Она молодец, что она была жертвенной. Но почему они выросли такими ужасными? Давайте посмотрим со страниц Писания на материнство. Интересно, что первый проблеск веры у человека появился на фоне именно материнства. Когда человек совершил грехопадение, и Бог в своей милости не только высказал слова грозные, наказания, но еще и дал перспективу, светлый луч надежды, и сказал, что семя жены будет поражать змея в голову, он дал понять, что через жену что-то должно прийти очень важное и спасительное в человечество. У Адама тоже что-то произошло. Когда он оказался, так сказать, на скамье подсудимых, то он пытался скинуть с себя вину. «Жена, которую ты мне дал, она дала, и я ел» – запретный плод. Когда Бог вынес свой приговор и сказал все-таки слова обетования, Бытие 3.15, что-то у Адама все-таки там всколыхнулось доброе, и он назвал свою жену Ева, потому что она стала матерью всех живущих. Возможно, кто-то другой бы сказал бы, это все из-за тебя. Я назову тебя смертью, не Ева, не жизнь, а смертью тебя назову, потому что через тебя смерть вошла. Адам назвал свою жену Ева, жизнь. Он назвал ее жизнью, потому что она стала матерью всех живущих. Он что-то ожидал, что вот через жену будет передаваться жизнь, и в этой жизни что-то должно удивительное произойти. Точно он не знал, что именно, но что-то должно произойти. И это был первый проблеск надежды, первый проблеск веры падшего человека. Да, прямо не сказано о вере Адама, но сколько я изучал, исследовал третью главу Бытие, я пришел к определенному выводу, что у Адама здесь, в этой третьей главе, после грехопадения проявляются проблески веры. И эта вера проявилась на фоне жены. Интересно, что он назвал ее Ева на фоне материнства. До этого имени не было. Это была просто жена, без имени. Жена получила имя на фоне материнства. Произошла именная идентификация. То есть, оказывается, человеку было присвоено имя именно на фоне темы материнства. И мне кажется, что это очень глубокий урок, когда женщина становится матерью и воспитывает своих детей, ее роль, ее значимость намного усиливается. Я хотел бы немножко порассуждать о Саре. Какой процесс формирования веры у этой матери происходил и как все это было интересно? Бытие 18 глава рассказывает нам о посещении ангелами семьи Авраама. Когда я изучал 18 главу Бытие, я пришел к выводу, что ангелы посетили Авраама не столько ради Авраама, сколько ради Сары. И их цитаты, ангелов, они выдают цель своего прихода. «Где Сара, жена твоя?» «Нет, ты рассмеялась. У Сары через год будет сын». То есть концентрация внимания ангелов была, оказывается, не на Аврааме, а на Саре. И вопрос, почему, зачем? Почему ангелы пришли к Аврааму, большей частью даже ради Сары? Потому что Сару нужно было подготовить к материнству. Что значит Сару подготовить к материнству? Нужно было, чтобы у Сары сформировалась полноценная вера. Авраам еще в 15 главе получил свидетельство и поверил Авраам Господу, и это вменилось ему в праведность. Авраам поверил в свое отцовство раньше намного, и это вменилось ему в праведность. А вот у Сары, по всей видимости, еще были какие-то сомнения, что она в таком возрасте, когда физиологически она просто, ей невозможно стать матерью, ей нужно было сформироваться ее в вере для того, чтобы родился сын обетования. Чтобы был верующий человек, нужен не только верующий отец, но и очень верующая мать. И вот этот удивительный, уникальный текст, Евреям 11 глава, 11 стих. Мне очень хочется, чтобы вы его подчеркнули для себя. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Когда ангелы сказали о том, что будет ребенок, она рассмеялась. Она здесь проявила какое-то, ну, здесь сомнение. То есть, по всей видимости, вера еще ее не была до конца сформирована, чтобы поверить в обетование. Где-то были еще какие-то сомнения, что-то было ей даже еще смешно, как это может быть. И она испугалась, говорит, нет, я не смеялась. Нет, ты рассмеялась. Отчего это рассмеялась? Я не смеялась. Нет, ты рассмеялась. Получила некоторый даже упрек. Не надо тут смеяться. Ты сомневаешься разве в этом? И вот смотрите, сам текст говорит за себя, что верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. Я не буду сейчас вдаваться в вопросы физиологии, но каждая женщина понимает, взрослая, что получила силу к принятию семени, то есть у Авраама все было нормально физиологически для того, чтобы стать отцом. У Сары было ненормально. И она получила эту силу через веру. То есть не только нужно было Аврааму быть способным стать отцом физиологически, но и Саре нужно было быть способной стать матерью физиологически. Авраам был готов. Это было верою. Он получил эту готовность и способность. Нужно было еще и Саре подготовиться. Нужно было, чтобы и она была способна, не только Авраам. Веры Авраама хватило для Авраама. Но и у Сары должна была быть личная вера, вера жены, вера матери, что она станет матерью. Богу нужны были такие родители, подготовленные родители, не только подготовленный отец, чтобы родился сын обетования, но и подготовленная мать. Нужна была не только вера отца, в то, что это возможно и что сын родится. Нужна была еще и вера матери. Возможно, поэтому еще ребенок не рождался. Возможно, он бы родился раньше, я не знаю. Но нужно было Сару подготовить ее веру к принятию семени, чтобы она могла стать матерью. Потому что Исааку нужна очень верующая мать. Потому что это очень избранный ребенок. Так вот, удивительно, как Бог работает над верой матери. У него есть отдельное внимание. Он не только сконцентрирован на Аврааме, на этом праведнике, на этом патриархе. Его внимание привлечено и к Саре, чтобы и она была верующей, глубоко верующей и не сомневающейся в Божьем Слове. Итак, детям нужна верующая мать. Вот об этом тема. И я очень хочу, чтобы у наших детей были матери с удивительной, уникальной верой. Чтобы мы не просто воспитывали их культурными, чтобы мы не просто вырастили просто честных людей, сынов Отечества. Чтобы мы их воспитали для Христа, чтобы мы воспитали их для Царства Небесного. И мать верующая, она подчас может сделать больше и делает больше, чем верующий отец. Отец часто занят, он добывает деньги, он добытчик, и часто его нету дома. У многих из вас мужья тракисты. Не только днем, но и ночью часто не бывает мужа. И дети всегда с матерью. Поэтому вот это такое важное звено для того, чтобы воспитать будущих кадров для Христа. Мать нужна. Очень верующая мать. Я помню, в нашей молодежи была очень активная сестра. Вот. И она больше всех проявляла вот такой активности, энергии в служении. И однажды что-то с ней произошло. Видимо, это была какая-то чувственная вера, что ли, у нее. И она перестала ходить в церковь. И когда мы с ней встретились в городе, вот, я спросил ее, какие у нее планы. Она говорит, я все-таки в церковь не буду ходить больше. Вот, хотя я все, церковь уважаю, пастора уважаю, в Бога верю. И даже более того, я, когда выйду замуж, и у меня родится ребенок, я его воспитаю в христианском духе. Я еще тогда, будучи пацаном, думал, что ты городишь? Как ты можешь воспитать ребенка в христианском духе, потеряв христианский дух, дух Христов? Как ты можешь передать, как ты можешь дать то, чего ты не имеешь сама? Чтобы воспитать, нужно иметь самой. Мы часто удивляемся, откуда берутся такие величины, как, например, там Самуил. Самуил. Анна привела Самуила к Илию. Интересно, что это не был юноша, у которого уже сформировалось свое мышление, свой стержень. Даже написано, что отрок же был дитя. Она привела отрока, и конкретно говорится, отрок был дитя, еще дитя. То есть она привела ребенка. И этот ребенок, находясь возле развратных служителей, сохранил свой стержень. Он был способным для того, чтобы с Богом иметь общение, и Бог его избрал и разговаривал с этим ребенком. С Илием уже не разговаривал. Удивительно, как он остался неповрежденный, видя такой ужасный пример там, где он жил, где поселился. Мать воспитала. Причем это был, еще раз повторюсь, не юноша. Это был еще ребенок, это был мальчик. Мать так заронила в нем такую преданность и верность Богу, что даже ужасный пример старших людей никак не поколебал связь с Богом этого мальчика, Самуила. Откуда берутся такие величины, как Спержин? Многие сегодня прославляют этого проповедника, и подолгу он достоин того, чтобы его имя произносить. Как много людей он привел ко Христу. Но не все знают о том, что у него была очень верующая мать. Она была такой верующей, что однажды, когда отец, служитель, шел с кем-то на беседу, вдруг его остановила мысль. У меня многодетная семья, у меня дома жена. Может быть, она не справляется с воспитанием детей. Я тут хожу, воспитываю других. Понятно, что я пастор, но что у меня дома происходит? А ну-ка я возвращусь. Может быть, сегодня даже я отменю свое посещение. Он возвращается домой, тихо дома. Он прошел к спальне, приоткрыл дверь, а там жена неистово молится за каждого ребенка, о спасении каждого. Он, когда послушал ее молитву, которая привела его в трепет, он прикрыл дверь и спокойно пошел на служение, понимая, что до тех пор, пока у меня такая жена, я могу быть уверенным, что мои дети спасутся. У него была очень верующая мать. Он рассказывает, бывало даже так, что мы вместе склонились на колени, я был старше, первенец в семье, и однажды во время молитвы мать открыла глаза и сказала: «Чарльз, ты уже все знаешь. Ты знаешь, что Бог от тебя ждет покаяния. И если ты не совершишь покаяние и не обратишься к Богу, то мы все предстанем однажды пред судом, и я буду вынуждена быть первым свидетелем против тебя, что ты все знал о Христе». И мысль о том, что мать будет свидетелем на суде, она просто его потрясла. Это был один из мощнейших толчков, чтобы Чарльз поторопился с решением. Это была прямая женщина, которая обладала большой верой. Неудивительно, что этот человек так много сделал для Царства Небесного. Рука, которая качала эту колыбель, там нужно искать разгадку, откуда появилась такая жемчужина в человечестве, такой как Спеджин и ему подобные. Мать. Вопрос такой часто возникает. Передается ли вера генетически? У меня возник даже некоторый спор с одним человеком. И человек говорит: ну вот написано же, вера, которая была в бабке твоей Лаиде, в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе, Тимофей. И я говорю: нет. Она не генетически передавалась, Лаида, Евника, Тимофей. Она передавалась по-другому. Это значит, что у бабки Лаиды была очень сильная вера, и она этой верой влияла на свою дочь Лаиду, Евнику, вот, что та тоже уверовала, и у нее появилась своя личная вера. Тимофей, воспитываясь с такой мамой и с такой бабушкой, и Павел говорит, что ты с детства знаешь священные писания, при всем том, что у Тимофея был отец Еллин, не говорится о его христианстве. Это значит, бабушка и мать с самого детства настолько его приобщали к священному писанию, контролировали, как мальчик читает, как он понимает священное писание, разжевывали, растолковывали. Он с детства знал священное писание. Это была такая вера у этих женщин, что у сына, у внука вера поселилась. Та вера, которая была в бабке, в матери, уверен, она и в тебе. И не то, чтобы она передавалась по наследству. Это знаете, как можно сравнить, чтобы понять лучше? Свеча горящая, и ее подносят к негорящей. Раз, поднесли, и уже оба фитилька горят. Ну и уже не понять, что это, от какой свечи это общее пламя. Потом раз, разъединили, и та горит, и эта горит. То есть понятно, что эта свеча зажглась от этой свечи, но тот огонек, который на второй свече, он уже стал собственным огоньком на этой второй свече. То есть верующая мать, она просто своей верой влияет на своих детей. Как было сказано женщине, жительнице Сихаря, что уже не по твоим словам веруем, уже сами убеждены, сами уверовали, уже не по твоим словам веруем. Как хочется, чтобы однажды нам сказали дети: папа, мама, уже не по вашим словам веруем, сами веруем, уверовали, убедились. Как здорово, когда дети могут прийти к этой личной вере. Но на эту личную веру ребенка влияет вера родителя. Чаще всего ребенок находится с матерью. Поэтому от веры матери так много зависит вопрос веры, спасительной веры ребенка. Не каждая мать, ну, до конца как бы остается тверда в вере. Иногда мать надламывается, иногда пропадает надежда. Иногда тяжело бывает матери. Не каждая такая вот выносливая в плане веры. Где-то наоборот, может быть, даже что-то в жизни матери поколебалось. Вот. Я ничего не имею против Рахили. Тем не менее, она при рождении Вениамина называет его, ну так сказать, с отчаянием. Она дает ему имя с отчаянием. Отец говорит, ну она называет Бенони. Нет, Вениамин, сын десницы. У отца есть вера или надежда, что мальчик будет помощью. То есть не надо с какими-то депрессивными настроениями называть. Понятно, что мать умирает. Это ужасно, когда мать умирает. Тем не менее, но где-то произошло, может быть, даже какое-то отчаяние. Это последние слова были Рахили, зафиксированные в Писании, когда она назвала его Бенони. Вот. Бывают такие моменты или периоды трудные у матери, когда нужна надежда, когда нужна вера, не хватает. Возможно, даже это связано с физиологией, может быть, это гормональный сбой. Кстати, о здоровью нужно тоже уделять внимание, но это другая тема. Как матери следить за своим здоровьем? Тем не менее, у матерей есть постоянное испытание где-то поколебаться в своих надеждах, поколебаться в своей вере. И мы, мужья, мы должны всеми силами поддержать матерей, поддержать своих жен, чтобы они были сильными матерями. Я понимаю эту задачу, которая на мне, поддержать свою жену, чтобы она была сильной матерью. От меня это очень много зависит. Интересно, что сатана, он по-особому смотрит на материнство. В Откровении 12 главе разворачивается такая вот символическая картина, как дракон пытается поглотить дитя мужеского пола. Но ему такой роскоши не было предоставлено, и дитя восхищается. Тогда дракон, видя, что у него ничего не получилось с ребенком, он всю свою злобу направил на мать. Понятно, что это все образы. Книга Откровений, она наполнена символикой, метафорами. И понятно, что за матерью скрывается образ, за детем. Вот смысл какой-то, и у меня есть точка зрения, что имеется в виду под матерью, кто и кто под ребенком. Тем не менее, здесь в этой даже символике заключен даже некий урок, что сатана всегда будет иметь вид на детей. И когда у него не получается, он пытается достать, ну, или обрушить злобу свою на мать. У него под прицелом, под особым прицелом мать. Когда и до матери не удалось, там дальше в 12 главе происходит свержение этого древнего змея с духовных сфер. Когда он на мать обрушил свою злобу, вот тогда же, в 12 главе, он свергается с этих небесных сфер на землю, этот древний змей. На мать руку поднял. Рассказывал один брат, который имеет отношение к журналистике. Вот. Я боюсь, может быть, где-то я не так дословно расскажу, как это он рассказал при нашей встрече с ним. Но примерно была такая вот ситуация. Время сталинское. Издается указ, такой циркуляр, засекреченный, и через фельдъегерскую службу по всем, значит, по всем местам России все это рассылается, этот циркуляр. И с, значит, таким сообщением секретно не вскрывать до особого указания. Потом вдруг началась Великая Отечественная, 22 июня. И позже был издан указ, когда уже военное время, чтобы уничтожить, ликвидировать, значит, этот циркуляр без вскрытия. Но понятно, что все боятся Сталина. Понятно, что нарушение приказов чреваты вот, последствиями. И тем не менее, человеческое любопытство все равно где-то раскрыло. Вскрыло этот циркуляр. И знаете, что там было? Это было указание советского правительства о том, чтобы матерей-христианок лишать материнства. Отцы в лагерях, отцов они устранили от детей, поколение следующее, советское, подрастающее. Мать, вот еще последнее звено осталось передачи Божьей информации Евангелия для детей. Надо последнее убить, последнюю связь между Богом и ребенком, мать. Но Бог не допустил этого ужаса. Я ничего не хочу сказать, что война началась из-за этого. Но у Бога все совпадает в событиях на земле. Поэтому Господь по-особому относится к тем людям, кто поднимает руку на мать. Нельзя этого делать. Видимо, они поняли, что сейчас не до этого, или, может быть, даже это какие-то кары небесные. Я не знаю почему, но был, значит, указ о том, чтобы ликвидировать этот циркуляр без вскрытия конвертов. Бог защищает материнское сердце, Бог защищает материнство. И все, кто поднимает руку на материнство, это общество само себя уничтожает, кто поднимает руку на материнство, а особенно на мать-христианку. Такому обществу ничего хорошего не светит, кто поднял руку на мать-христианку. Та церковь, которая очтит материнство, говорит о материнстве, поощряет материнство, вдохновляет матерей, я считаю, что эта церковь стоит на правильном пути, и она работает на перспективу, такая церковь. А несколько лет назад мы с музыкальной группой Петра Бальжика посетили одну церковь. Это было в Спокене. И мы подъехали пораньше, по-моему, к 9 утра. На крыльце уже располагался духовой оркестр, по-моему, духовой. Вот. Я спросил, что это такое, это что это за такие интересные традиции. И мне пояснили, сегодня День Матери. И я увидел такую картину. Каждая мать, которая заходила в дом молитвы, и шла в дом молитвы, ее встречали музыкой. Идет мать, музыка торжественная. Мать идет, музыка. И вот эта тысячная церковь, когда собралась, в конце богослужения молодежь вышла с цветами, и всем матерям раздали цветы. Молодежь прошлась по рядам. Тысячная церковь, матерей почтили. Вот, я первый раз такое видел, нигде больше такого не видел. Ну и подумал, что как красиво, что чтут матерей. Как это здорово, когда в церкви есть особое внимание к матери, ее поощряют, ее вдохновляют, ее мотивируют быть матерью. Не только рождать детей, но воспитывать детей для Христа. Иногда на свадьбах я рассказываю одну ситуацию, как в ресторан пришел молодой человек, и рядышком его пожилая мама. Они сели за столик. Вот. Не все красиво получалось у мамы, где-то там крошки падали. Ну и как бы это все не по-ресторанному. Люди там сидели, отдыхали и поглядывали с некоторым даже пренебрежением в ту сторону. Но обратили все-таки внимание, как бережно и нежно ухаживал сын. Когда они покушали, сын провел мать к зеркалу, достал очки, все там поправил ей, крошки стряхнул, оплатил, под ручку ее и на выход. И вот в этой тишине раздался мужской бас. «Молодой человек, вам не кажется, что вы здесь что-то оставили?» Он повернулся в сторону своего столика и говорит: «Нет, я ничего не оставил». «Да нет же, вы оставили пример для каждого сына и надежду для каждой матери», — сказал голос. Как хорошо, когда есть такие сыновья. Как хорошо, когда мать умеет так воспитать сына. Красиво. Сегодня перед нашей встречей я позвонил жене, и она рассказывает: сегодня был тяжелый день. Сегодня произошел очень неприятный случай. Уже под занавес дня рабочего, жена уставшая и сын, которому 17 лет, у нас в 18 лет имеют водительское удостоверение, у вас в 16, да? Вот, в 17 он не имеет водительского удостоверения. Приходится его иногда вывозить на объект, где он косит траву с двоюродным братом. Вот, и жена моя его повезла на этот объект. Они заехали на заправку для того, чтобы заполнить канистру бензином. И когда мой сын достал канистру пластиковую, там кассир АЗС крикнула, что мы не заправляем. А, мужчина, который обслуживал, говорит: не, мы не заправляем. Пластик, все, давай металлическую. Алекс достал металлическую канистру, уже уставший, все его раздражает под конец дня, и тут еще косить надо. И он в металлическую, а та не включает, она, видать, не увидела, что он достал металлическую, и начала тоже кричать. И вот слово за слово началась перепалка, и уже сын стал, ну, как бы приходить в такое явное раздражение, и там настолько уже была перепалка такой, что а жена все это время сидела и разговаривала с кем-то по телефону. И когда сын садился в машину, он показал ей средний палец. И тут этот сотрудник не выдержал и пошел на него, на сына моего. Ну, я думаю, что, наверное, там получилась бы драка. Сын такой крепкий, вот, больше меня. И тут жена выходит и говорит мужчине: не подходите к машине. Ну, так, властным голосом, у нее есть такая смелость со властью. Он вот то-то сделал. А жена говорит: сейчас я с ним разберусь сама. Все, сели в машину, и жена моя сказала ему несколько слов, пока они доехали до объекта. И потом, когда возвращалась, она вспомнила: плачьте о себе и о детях ваших. И она разрыдалась, разревелась, и в слезах едет и молится: Господи, как воспитать детей? Как воспитать детей? И вот она едет, плачет и молится. Звонит сын и говорит: мама, прости. А мама говорит: сын, когда за тобой заедет машина, заедь на заправку. И когда заехал за ним двоюродный брат, он попросил завернуть на эту заправку, подошел к мужчине, попросил прощения. Подошел к кассирше и очень просил прощения. И он сам не ожидал, что этот сотрудник пожмет ему руку крепко. И эта кассирша благословила его всеми благословениями, которые она только знала. Он приехал такой счастливый домой. Я уже текстанул ему: сын, твой поступок меня сильно вдохновляет. Второй поступок на заправке. Ты молодец. Вот здесь ты мужчина. И я думаю, что это действие веры матери. Там, где даже уже матери кажется, что она бессильна со своим воспитанием. Есть Бог, который покоряет наших детей, который сокрушает наших детей. И под действием сердечной материнской молитвы что-то невероятное происходит с нашими детьми, и они начинают сокрушаться. Я так счастлив, что это произошло не под угрозами, что это произошло не от розги, да уже какая розга в 17 лет. Это произошло под действием глубочайшей, сердечной, слезной молитвы матери. Сын очень сокрушился, и он не мог иначе, чтобы не заехать на заправку с покаянием. И я очень рад, что его благословили там всеми благословениями, которые они знали, сотрудники АЗС. Потому что не каждый день перед ними каются подростки. Это молитва матери. Так что, дорогие мамочки, в ваших руках очень сильное оружие. Очень сильное. И там, где не хватает даже уже где-то мудрости, как воспитать, ну что ему такое еще сказать, моему отроку, есть великая сила, молитва. Тем-то мы отличаемся от этого мира. Тем-то наши матери и отличаются от этих всех психологов, которые Бога не знают. Всех мудрых, разумных педагогов, которые не умеют молиться. Мать-христианка сильней. Мать-христианка имеет живую веру. Мать-христианка напрямую подключается к Богу. А Бог, Он всемогущий, Он вселенную сотворил. И для Него нетрудно смирить сердце нашего отрока. Я очень вам сильно желаю, чтобы ваши руки укрепились, чтобы мы пересмотрели, как мы верим в Бога. И действительно ли у нас есть этот важнейший инструмент влияния – это молитва. Как много сделали материнские молитвы на этой планете. Я закончу очень простеньким примером. В зоопарке жила старая лиса, облезлая и доживала свой век. И однажды сотрудники зоопарка подбросили ей лисенят, потому что мать умерла, и нужно было, чтобы какая-то лисица ухаживала. И что-то с этой лисицей приключилось, как будто бы открылось новое дыхание. Она стала заботиться и ухаживать за этими лисенятками и прожила еще несколько лет в зоопарке. Шкура даже поменялась, омолодилась. Дорогие мамочки, уж если в природе так, то тем более Бог дал ресурс человеку. И я вам искренне желаю, чтобы вы были вдохновляющими матерями, чтобы вы были верующими матерями, чтобы ваши руки не опускались, если что-то не получается, если ребенок вышел из-под контроля и не слушается. У нас есть Бог. У нас есть Тот, кого не имеет этот мир. Там, где матери расписываются в своем бессилии, все остальные, но только пусть не наши матери. Потому что у нас есть Бог. Каждой матери желаю укрепиться, вдохновиться, получить силу через веру. И это обязательно будет влиять на наших детей, и они будут покоряться Слову. Да поможет Господь в этом. Аминь.